Часть третья. Вечер и даль. К 12 часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса. По стеклянной галерее старого дома, среди развешанного для сушки белья, ненужных ящиков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукой вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился, наконец, многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека, этакого тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь. Получив, наконец, окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она. Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь. Безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь. Так резка нетерпеливая жажда уюта, с неприглядностью оставшейся после торопливых и полных надежд сборов. Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями с выходившим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшую за ней комнатую, два окна, которые обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютилась ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы-капитана, давно покинувшего свое ремесло. Он умер собачьей смертью во время драки на Бератском мосту. Шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только то, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселены ревущие щели. Тело не было найдено. От него остались комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями, кровать, несколько ковровых складных стульев, шкаф с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок. Остальное, если было что получше, исчезло. Тави не помнила ни отца, ни матери. Ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом. Отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь более чем старуха ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На 15-м году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке. Она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление. «Вот Биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай. Так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном, и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится пестрее огромный диск города. То чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным глазам. То искренне дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного. «Тави, моя дорогая», — говорила девушка, — «как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, торп — синяя борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол». Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом. Выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие. Аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент. Он поднялся, но он сказал, что поднимется. И сказал, почему? Вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво. Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру. Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель. Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка все знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса. Все еще слышала она его голос, как он сказал: «Мы скоро увидимся». А зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала, наконец, раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла. Даже в спине заныло от размышлений. Спросил ли он, по крайней мере, хочу ли я его увидеть? Вот вопрос, о который, споткнувшись, Тави начала повторять. Хочу ли увидеть его? Хочу ли увидеть его? Пока ей это не надоело. Хочу. Да, хочу, и все тут. У него было ко мне хорошее отношение. От этой мысли почувствовала она себя сиротливо усталой, обобранный и затерянный. К глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением своих немногих знакомых. Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в лисском ломбарде. «Но я выкуплю его, как продам шаль», — подумала девушка. «Заказываю себе видеть хороший сон, очень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда, в этой его штуковине». «Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и ничего не понимает? И спит, спит». Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем. Затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы. В 7 утра Тави проснулась, увидев все, что видим мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок с загадкой вечера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим отрывком непостижимой истории лежало путешествие в лис. Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели. «Этого-то числа я родилась», — сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, гладя их и рассматривая как бы со стороны. С скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуи или на известных картинах. Но ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги. Не кривы ли они? Вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но кроме белизны, прямизны и маленькой ступни не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась для уюта под одеялом. С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой: «Разве не уезжала? Когда приехала?» Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки. Завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах. «Устроили ли вы ваши дела, Тави?» — сказала старушка. Старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение в зависимости от того, какой будет ответ. «Да, ваши дела», — повторил он. «Откройте в себе талант. Талант к сцене при выигрышной вашей фигуре». Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он с сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку. «У кого же будете вы служить, моя милая?» — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья. Еще несколько лиц в туфлях на босую ногу с трубкой или шпилькой в зубах задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаридные условия при трудной работе.
«Ну, как-нибудь», — был общий ответ.
Короче всего, поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шествует тут эскадрон. Их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:
«Не вышло?»
«Нет», — бросил он на ходу Тави, при этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.
«Кикс?»
— сказал Кванг. Свистнула Тави. Кванг продолжал курить. Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнующаяся, легкая свежесть нарядного утра, подобно приветливой руке, трогающей глаза перед тем, как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого разнообразного назначения. В одну такую лавку и обратилась она. «Эту шаль я продаю», — сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.
Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кислоугрюмым своим лицом, так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи. «Пока вы смотрите, я поговорю ваш телефон», — сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить. «Квартира доктора Эмерсона», — сказал ей в ухо издалека женский голос.
«Ну и что же вы хотите за вашу вещь?» — спросил лавочник.
«Рита дома», — сказала Тави. 30 она стоила, может быть, 25, не разорит вас?» «Она дома, и я сейчас позову ее».
«Послушайте, барышня», — сказал торговец, — «зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же еще лучше за 15? 2, 3, 100 штук продам».
«Ведь я продаю», — кротко ответила девушка. «Рита, ты?» «Да, я. Кто это?» Голос был спокоен и глуховат. «Но это я, Тави».
«Берите 12», — сказал лавочник.
«Лучше я брошу ее». «Тави, что ты говоришь? Я не поняла». «Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым бутсом. Это день рождения».
«Берите 15», — крикнул торгаш.
«Ну, что там поздравлять?» «Хорошо, я возьму 15. Стареем мы с тобой, Рита. Легко ли нести почти 20? Жду и угощу всякими штуками». «Что? Ну, будь здорова».
Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он сделал это, осклабясь и засматривая в лицо девушки.
«Будьте здоровы», — сказал он. «Переносите, что будет, мы все купим».
«Купить, перекупить, распроприторговать, распроперепродать», — рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой.
«Но одного вы не купите».
«Ну, что такое?» — задетый в торговом азарте спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.
«Вы не купите дня рождения, как я купила его». «Вот!» — она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась. «Не купите! Трафаргатор, Клеодор и Макридатор!»
С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах. Купив, о чем мечтала еще вчера, красную розу и белую лилию, Тави приколола их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука. Среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки. Несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту. Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем. Уютен стал сам беспорядок. Роза и лилия в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами, и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко. Варварски расправилась она со своими припасами и наспех, притопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом, как будет готово. Кипя и сердясь, протолкала в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей, как будет все вкусно. Тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкаф. Затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна. Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави.
Опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее. Упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевясь, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладываться к платку. Меж тем ее блестящие глаза быстро взад-вперед пересекали страницу. В то время как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сент-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к алансонскому герцогу с известием о нападении англичан. И, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд-губернатор Калле требовал от Дианы невозможных страстей, соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказал лорду: «О, нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави краснее решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: «Да». «О, вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны». Спала или нет Тави, не знала она, но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их. Все пропало. Приведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству. Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь. «Тьфу-тьфу! Как ведьма, как трубочист! Не лучше я этого сарацина!» Действительно, ее нос был в пыли, полоса сажи марала щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но подавленная со вздохом опустила руку, качая головой. «Не для кого мне прибираться и умываться. Хороша я и так». Действительно, она была хороша и так. Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом. Описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова, «Юна была хороша и так», то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажей личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажей, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасной, однако лишенной иного выражения, кроме выражения условного совершенства черты, чем-нибудь темным. Хотя бы той же сажей. Мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, также неумолимо поражающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица, с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном. Такова природа всякого совершенства могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно. Однако живая и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно. Девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений. Худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей, как трепет летней листвы, может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться, сколько душе угодно. Ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тегло сажи, потому что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент. Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комоде, Тави повела мысленную беседу с сарацином из гипса. Не раз о его подножье пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел вдаль, другой же рукой держался за рукоять ятагана. «Ну, как у вас в сарацине?» — спросила девушка.
«Да ничего, помаленьку».
«Вот, говорят, вы просветили Испанию», — продолжала Тави. «Были вы, говорят, велики, но молились. Почему это?»
«Я гипсовый, я не знаю», — сказал сарацин.
«Слушай», — подбоченец заговорила девушка, — «вынь же, наконец, свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич. Сколько лет держишься ты за Эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!»
«Это не выйдет», — отвечал сарацин. «Но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка. Я смотрю вдаль, где вижу твою судьбу».
Так ясно прозвучали эти слова, как будто Тави сама произнесла их. И от неподвижного взгляда гипсовой фигуры с думой о его направлении невольно обратила она свой взгляд в сторону, куда смотрел Мавр. Смотрел он на стену. Но за ее скучной границей сияла громадная орифламма мира с мелькающим голубым зигзагом, который был как бы будущее самой Тави. Так часто в тенях теней невидимого чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещая им на языке размышляющего молчания все, что лишено слов. За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного лисского дня. Напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемее становились события. Была в них недоступная и непонятная связь. Как немучительно стягивала Тави узел из Крукса, знавшего, что Торп умер, из Крукса, сразившего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания, из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить, вся сложная плетенка узла оставалась все же ничем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием. Но, представляя себя затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней, у человека, который не сегодня, так завтра затмит, может быть, Эдисона. К 20:00 вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы. «Я тебя угадала!» — крикнула она. «Это ты, Рита, мышка Тихоня, и твой надо быть похудевший Буц!»
Рыженькая, сухая девушка с мелкими чертами лица солидно переступила порог, оглядываясь на шествующую сзади поклонника. «Это я!» — протяжно сказала она. «Но почему же Буц похудел?» За ее спиной хихикнуло существо, столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное на бок могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложа какой-либо второй точкой фигуры. «Почему же Буц похудел? Он кушает, слава богу. Но, милая, поздравляю тебя. Буц, поздравляйте. Это тебе торт, Тави».
Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Буца, притянув его вплотную к себе. Буц был человек 22 лет во всем цвете пышной полноты 10-летних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа. «Так вы не хотите похудеть, Буц», — сказала Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть. «Жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться. Как вы вспотели, это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он сходил по лестнице тихо, как у него сердце бьется, как дышит, бедный, бедный. Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?»
Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Буц, подняв обе руки, защитился этим движением самым жалким видом. Искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.
«Попудриться!» — выговорил он, наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком. «Нет-нет, я никогда, никогда, никогда не пудрюсь. Благодарю вас, будьте здоровы!»
Эти сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре слова Буца заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижатыми к лицу. Даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.
«Однако, милочка», — осведомилась она, — «ты так возбуждена, что мне стало тревожно, а? Что с тобой?»
Новый стук в дверь перебил это замечание.
«Я весь вечер буду такая», — успела сказать Тави. «Видишь ли, моя милая, у меня нервы».
Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв объятия чернокудрявую, с смуглым лицом маленькой обезьянки в огромной шляпе Целестину Дюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.
«Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!» «Поздравляю, Тавушка, поздравляю!» «Да, старость не радость. Целестинка негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат?»
Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом раска три, затем Тави была изыскана и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки. Его манеры, насмешливое самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.
«Цвести и украшать собой жизненный путь, цветя с каждым годом все пышнее и ярче», — так кончил он поздравление.
Внимательно, с подвижной улыбкой выслушав как выговор эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:
«Ах, вы пронзили мое сердце! Пронзил он мне сердце или нет?»
Тут же обратилась она с серьезной скороговоркой по очереди ко всем.
«Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет?»
Наткнувшись на учтиво посторонившегося Буца. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклокотал:
«Нет, нет, нет!»
и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой. Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин,
на что флаг, поведя бровью, заметил. «О, вот идут Ральф и Муррей!» «Точно! Два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн безумно увлекательный вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немыслимо в такой тесноте, даже цыплятам. Хотя Буц более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна. «Но вы прелестно танцуете», — шепнула она. «Так легко, как пуховичок». И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прихладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту. Наконец, Целестина стукнулась спиной об одного музыканта, и бал кончился. «Как вы более живописны!» — сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками. «То мы устроим пестринку. Что если посажу я вас одного рядом с собой, именно вас, Мурой, ибо вы приятно мне улыбаетесь. К тому же белое мое платье и черный пояс одно к другому подходят. Ральф, деточка, идите сюда. Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь». Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой. «Вот как-то теперь отраднее. Ну идите, идите, садитесь, садитесь, все, все, все. Этот стул хромой, этот хотя и не хромой, но хрупок для вас, Буц. Ну, все сели? Уф».
Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая, пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисы и Муры. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита — торт, Ральф вытащил колбасу, а Муры — коробку цукат. Кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует». Отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга: «Ты понимаешь что-нибудь?» «Нет». «А ты?» «Еще меньше тебя».
С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях. Сидящий, ерзая на стуле и помахивающий перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех. Вставший, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящий в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб, ноет, когда вспомнишь о нем. Как едят и пьют, нам известно. Разве лишь если звякнет наброненная ложка или поперхнется, брызгнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев. Стоит упомянуть об этом.
«Что же твоя поездка, Тави?» — спросила Алиса, взглянув на вернувшую словцо Риту. «Ты не раздумывал служить вообще?» — сказала Рита. «Право, твой праздник хоть кому впору».
Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:
«С этим делом прозевала, прозевала, опоздала, там нанялась другая».
Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть и усмешки со стороны слушателя. Во всяком случае, рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка. Этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв. Она порозовела и толкнула Мурая, написав ему пальцем на щеке: «Фью».
«Оставим это», — равнодушно сказала Тави. «Сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче».
«Ну, так и быть», — вскричал Ральф, хлопая себя по колену. «Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть».
Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздья.
«Вот так ручище», — сказал Флаг. «Но где же было это добро?»
«Боясь, что мы застанем всех пьяными», — сказал Муррей, «и не желая никому гибели, я оставил их в галерее».
Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла «Ром».
«Ром?»
— вскричала она с ужасом. «Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я? Нет, ни за что».
«Есть и мускат», — вежливо возразил Ральф. «Вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии».
«А что это такое?» — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.
«Простая касторка», — сказал Муррей. Наконец переговорили и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать.
Дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.
«А моя скромненькая бутылочка, что я купила», — сказала Тави. «Мне подавать ли ее?»
«Непременно!» — вскричали мужчины.
Буц тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.
«Так выпьем!»
— предложил более других нетерпеливый Флаг. Тут кто-то пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вокруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.
«Всем-всем-всем!»
— сказала она, тут же подумав, «интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?» Но мысли ее перебились возгласом.
«Так, должен я рассказать», — продолжал возгласивший, это был Муррей, «что в приинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь. Я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе».
«Я тоже читала глупости», — сказала прожевывая пирог Рита. «Что-то невероятное».
«Так вы не знаете?» — закричал Муррей. «Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слыхали ничего?»
Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.
«Я слышала», — протяжно сказала она, — «я слышала что-то такое, что-то в этом роде, ну, надо думать, я задремала и заспала, что говорила в вагоне. Ну, почитайте».
Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.
«Тише»,
— сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения. Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо. Этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома. Как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.
«Что это как тихо везде?»
— заметила нервно оглядываясь Алиса. «Неужели уже так поздно?»
«Вот», — сказал, раскладывая газету Муррей, — «судите сами, какое волнение произошло в Лисе. Слушайте».
Но он остановился, как немедленно остановили свое внимание на другом все. Быстрый громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.
«Это что такое?»
— воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары, и слабо побледнев двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррей. Отстранив девушку, он сильно распахнул дверь, за ней во тьме пошевелилась толпа. Кто понял, кто успел понять, в чем дело,
уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями. Но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.
«Гром и молния!» — сказал, оглядывая гостей, Флаг. Как он оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. 6 жандармов окружало ее. Еще 2, войдя, остановились у двери. Остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны. И в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию. Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим, полным ненависти движением, исчезает, сразившее настроение болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей. Вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.
«Тави!»
— вскричала Алиса.
«Я отказываюсь понимать что-нибудь», — сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд. В руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.
«Так объясните, что это все значит?» — сказала Тави, стараясь улыбнуться. «Это вы привели их. Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу, ведь вы ошиблись, конечно. Тогда извинитесь и уйдите. И то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я, меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было не нужно знать».
«Тави Тум», — сказал неизвестный, — «установить вашу личность как раз то, что вам нужно. Вы арестованы». Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.
«Вы совершенно сошли с ума», — горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат. «Стыдитесь! Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемиром!»
Его отбросило движение локтя.
«Здесь есть человек, который знает, что делает», — резко ответил чиновник. «Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?»
Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала. Рита, трепеща, бессмысленно говорила, оглядываясь с жалким смехом:
«Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!» Но Буц, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стол.
«Не сметь! Я не дам!»
— азартно закричал он.
«Молчать!» — громко сказал жандарм.
Но уже струсив, сам Буц умолк, с негодующим видом помялся и стих. Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина. Подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из 4 сильных рук, механически державших ее. Плача с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, меж тем, как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала, наконец, рваться и выкручивать руки. Но сколько могла, сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась.
«Я требую!»
— сказала она со всем пылом отчаяния,
— чтобы вы объяснили мне вашу шутку. Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня как уличную воровку. Вот мои гости, мои друзья, что подумают они обо мне?»
«Тави, дурочка!» — поспешила перебить ее, утирая слезы Алиса. «Не говори глупостей!»
«Подумаем, что ты ребячий кипяток», — сказал, сжимая ей руку Мурый. «Послушай, с этими людьми перепирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба, черт их знает, что они там напутали».
«Одно слово», — сказала Тави человеку, руководившему арестом. «Какая причина вашего мерзкого дела?»
«Вам будут даны объяснения на месте», — сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу. «Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю».
«Лжете», — ответила Тави с гневом и горечью. «Лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова спрашиваю, зачем эта подлость?»
«Довольно», — сказал чиновник. «Попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут». «Ну, господа», — обратился он к гостям, — «вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет».
«Дайте же мне обнять их», — сказала Тави жандармам.
Ее отпустили. Она обняла друзей, привстав на носки, когда дошло дело до Мурея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг. Ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицанием, воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапог, и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.
Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта. Из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась, и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили. Двое шли впереди, махая рукой убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене. Лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, вспыхающий в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю. «Я ничего не думаю», — успел крикнуть Кванг девушке. «До свидания с торжеством!» Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение. «Ну да», — донеслось ей вслед, — «схватили как птицу и ничего более». Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановились. На лестницу вбежал солдат, крича: «Карета уехала! Там перебесились все лошади, дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать, рванул и понесли». Гул восклицаний покрыл эти слова. Меж тем шествие сбилось в кучу, и когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз, что-то улаживать и выяснять. «Вот вам», — сказала она сквозь зубы, — «лошади-то умнее вас». Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седло, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей. Они ржали и били копытами, пятясь или шарахаясь с фырканьем, полным ужаса. «Ну что же делать?» — сказал кто-то с досадой.
«Сажай девушку на седло!» — крикнул другой. «Смотрите в оба и помните, что случай опасный! Оружие наготове! Стой! Держи арестованную посередине!»
«Чего он боится?» — прозвучал осторожный шепот.
Это никому не известно, тут сам черт не поймет ничего.
Тави подвели к лошади, к ней потянулась рука нагнувшегося в седле солдата. Другой сзади девушки неожиданно и сильно приподнял ее. И она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила животное. Оно храпело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей. «Ну и черт эта девчонка!» — сказал тот, кто держал Тави.
«Не хочу», — мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом, хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.
«Что за ночь?» — раздалось над ее ухом. «Давайте ближе фонарь!»
— кричали в стороне.
«Не могу справиться», — сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави. «Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола!»
Было темно, как человеку с завязанными глазами. Ни звезд, ни луны. Редкие фонари окраины мерцали издалека. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт день, и что пропало все, кроме стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски, державших ее солдат, и задранную уздой вверх лошадиную голову с безумием в огромных глазах. Из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушки. Наконец ее почти бросили на седло, где, схваченная за талию, неподатливой как обруч рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.
«Скачи, Прост!» — крикнули солдату, возящему Тави. «Эй, расступись! Все по седлам и догоняйте его! Смотри в оба!»
«Пусти лошадь!» — сказал жандарм.
Державшие коня отбежали. Солдат метнулся, ахнул, и прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз. А Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла, нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла. Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, тряся с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.
«Обыщите! Отнимите револьвер!» — переговаривались перед ее лицом. «Свяжите ее!»
Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего. В то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском секнувшим глаза, как бы посреди самой свалки, перевернули все. Качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном. Остальные вне себя ринулись куда попало, хватая и отталкивая в попыхах друг друга.
«Нас убивают! Чего смотрите? Надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?»
Застыв, прижалась Тави к стене, с поднятой для защиты рукой. Изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот. «Сдержитесь, в полном молчании повинуйтесь мне».
«А кто это?»
— таким же шепотом задыхаясь, спросила девушка.
«Я Крукс».
Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвелась резким и спокойным усилием твердо отрывающаяся от земли рука. В то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.